всегда становится очевидно, как человек относится к знаниям. Из чего? Из его состояния. То есть знания никогда не скрываются. Вы не можете скрыть знания. У вас не получится скрыть знания. Потому что знания не всегда проявляются в определенных действиях, в определенных поступках, в определенных проявлениях. То, в какой области у человека появились знания, оно выходит наружу. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным, ибо не бывает ничего потаенного, чтобы не вышло наружу. И то, как оно выходит наружу, в целом и раскрывается то, как применяются знания. И говорится о том, что если знания обрамить в любовь, то оно приносит пользу. Если знания просто иметь как знания, они надмевают. Это хорошая мудрость. Я верю, что Бог хочет, чтобы все, что записано в Писании, не было просто знаниями в уме, а чтобы это было живым в нашей жизни. На что я хочу сделать ударение, потому что я верю, это промысел Божий. Все, что Он говорит нам в тех учениях, которые Он дает, каждое служение, это Божий промысел. И я еще раз убеждаюсь в том, насколько Бог желает, чтобы нам стало Писание настолько понятным, настолько близким, настолько практичным, чтобы мы отвели свои взоры от всего, что может предложить нам этот мир. И даже если мы что-то принимаем, то принимая из мира, мы принимаем от Бога. Скажите, брат Олег, как из мира можно принять от Бога? Ну, потому что те материальные ценности, которые Бог будет вам давать, они придут из мира. Но они от Бога, который просто переносит их из мира в вашу руку. Поэтому я верю, что сегодняшнее служение, как продолжение нашему предыдущему служению, опять направлено на то, чтобы каждый из нас не просто знал о том, что записано в Библии, не просто знал волю Божью, не просто знал эти истории, эти события, это все, а чтобы к этому всему применил свою веру. Слышите, применил свою веру к тому, что записано в Библии, а не просто это все знал. Знания полезны, знания важны, но важно, что с тобой делают эти знания. Поверьте, никто из нас в настоящее время, живущих на этой земле, не имеет больше знаний, чем имели книжники и фарисеи. Потому что взять даже Савла, идущего в Дамаск. Вы знаете, что он с 3-летнего возраста сидел у ног Гамалиила, первосвященника. То есть с 3-летнего возраста этот человек... Сестра Лариса, я вас очень попрошу. С 3-летнего возраста этот человек сидел у ног Гамалиила и слушал, принимал, разбирал, истолковывал с 3-летнего возраста. То есть несложно догадаться, что за знания были в его голове. Он знал Тору наизусть. Он толковал Тору в разных формах ее толкования. Как Гамалиил толковал, как тот толковал, как тот толковал. Если вы послушаете когда-нибудь, как в основном иудеи передают Тору, они очень часто передают под разными углами толкований разных старцев, авторитетных старцев. Тот толкует так, тот толкует так. И если соединить то, что сказал то, с этим, в целом мы получаем это. Ну, они так толкуют Тору, почему как? Духа Святого внутри нет, и они передают то, что как кто-то оттолковал. Поэтому я могу сказать, что Савл, идущий в Дамаск, имел знаний больше, чем всех наших взятых. Я имею в виду присутствующих здесь. Но скажите, помогли ли эти знания ему в том, что он делал? Смотрите, что эти знания производили в нем. Он с легкостью убивал людей. Причем был настолько в этом дерзностный, как в Писании написано, что по ревности... Гонитель. А эти знания сильно поднимали в нем ревность. Он ради Бога был готов убить. Ради Бога готов был выгнать. Ради Бога готов был отвергнуть. Ради Бога был готов на все. Только нужно было это Богу, он не знал. Но то, как ему сказали, что он, это так нужно Богу. Бог есть что? И если знания обрамляются в любовь, то мне несложно догадаться, какие проявления будут. Любовь не ищет своего, не гордится, не превозносится, не бесчинствует. Все покрывает, всему верует. Я скажу, всегда радуется. Всегда ищет то, что к миру. Это есть любовь. Все остальное проявление несложно догадаться. Хорошо, я говорю о чем? Чтобы все-таки Библия стала не просто знанием, а чтобы она стала живой книгой. Живой в жизни каждого из нас. Но без применения к ней веры это невозможно. Каждый из нас, сидящих здесь и сидящих в интернет-классе, знает определенную волю Божию. То есть ни для кого не будет удивлением, что воля Божья, чтобы вы были здоровы. Многие из вас знают места Писания, которые говорят об исцелении. Ранами Иисуса мы исцелились. Он послал свое слово и исцелил. То есть каждый из нас знает волю Божию на исцеление. Каждый из нас знает, что воля Божия, чтобы мы были спасены. Каждый из нас знает, что воля Божия, чтобы наши дети были научены Господом. Каждый из нас знает, что мы имели жизнь и имели с избытком. Это все воля Божья. То есть мне не нужно спрашивать у Бога: Бог, ты хочешь, чтобы я имел жизнь с избытком? Иисус пришел и сказал: я хочу, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. Я знаю волю Божию. Я знаю записанную волю Божию. А записанная воля Божия – это клятва. То есть Бог поклялся. Значит, если у меня есть записанная воля Божия, а я участник завета, вы участники завета с Богом через Иисуса, да? Значит, вам принадлежит каждое обетование, записанное в Писании. Каждое уже принадлежит. Скажите мне, можете ли вы сказать, как участник завета с Богом через Иисуса, что каждое обетование, записанное в Писании, принадлежит вам лично? Да. А если оно принадлежит вам лично, можете ли вы сказать, что все, что записано в обетованиях, у вас уже есть? Да. Значит, у вас уже есть все, что там записано? Услышьте это, у вас уже это есть. Это не то, что надо искать, это не то, что нужно где-то выпрашивать, это не то, что нужно выползать, выманивать. Оно у вас уже есть. Всегда основной вопрос в отношениях между Богом и нами стоит вопрос принятия. Принятие. Заметьте, принятие не того, что нет. Принятие не на то, что нет воли Божьей. Принятие на то, что есть, и на то, что уже есть воля Божия. Заметьте, что все, что записано в Библии через обетование, это уже выраженная воля Божья. Это уже его волеизъявление и его благоволение. При том, что все обетования, которые записаны в Библии, и которые стали нам доступны в Иисусе, они даются нам по милости. То есть мы не можем их заработать, мы не можем их заслужить, мы не можем проявлять какие-то поступки, действия и все остальное, через которые Бог говорит: ну ладно, тебе я даю это обетование. Нет. Писание говорит: по милости. То есть каждое Божье обетование – это проявление Его есть милости ко мне. Каждое Божье обетование – проявление Его любви, Его милости, Его прощения. И заметьте, для того, чтобы взять это обетование – мне не нужно зайти через какое-то здание, через какую-то группу людей. Все, что мне нужно, открыть Библию и применить к обетованию Божьему, что? Веру. Вы знаете, оно звучит все просто. Но для меня всегда показатель не то, как оно звучит, а что потом делают с этим те, кто его услышали. Брат Олег, вы опять говорите об этом. Мы уже слышали. Нет, я хочу видеть. Я хочу видеть это в жизни тех, кто это слышит. Для меня, как для того, кто Бог поставил выполнять определенную задачу, для меня показатель не то, что вы услышали, а насколько вы это применяете. Я буду это говорить, пока месть Бог говорит мне это говорить. А я знаю, что Он во многом смотрит, насколько Его дети это начали применять. Брат Олег, вы постоянно говорите на одну тему. Извините, но Библия написана на одну тему. Тема одна. Бог есть любовь. Кто не понял, повторяю. Бог есть любовь. Тема одна. Когда она дойдет, эта тема, для его детей? Потому что если бы она дошла, поверьте, дети Божьи уже давно вели себя по-другому. Но это настолько многогранно и по-разному открывается, что каждый из нас проходит определенные пути в познании Божьей любви. Кто-то так, кто-то так. А кто-то уже готов задушить другого за то, что любовь по-другому. Ну, все знаете как. Нет, Бог есть любовь, я тебе сказал. Да я согласен. Что? Получай. По-разному. Но Бог есть любовь. Хорошо. И я верю, что даже сегодняшний урок, сегодняшнее учение, которое Господь Иисус опять вложил, я скажу, снова вложил, оно опять-таки направлено на то, чтобы каждый из нас принял. Даже Божью любовь, к ней нужно применить что? Веру. Писание написано, мы уверовали в любовь Божию. Оказывается, можно знать о любви Божией. И я вам хочу сказать, все деноминации знают о любви Божией, но не все применяют к ней веру. Поэтому до сих пор просят, Господи, спаси. Они не применяют свою веру. А знаете, почему они не применяют свою веру? Они просто не знают, как ее применить. Допустим, я не применяю определенные инструменты. Допустим, я не применяю инструменты, там, какие инструменты я не применяю. Дома я вообще никаких инструментов. Поэтому, вот, допустим, брат работает электриком. Он применяет определенные инструменты для того, чтобы обезопасить себя и быть эффективным в том, что он делает. А я не применяю этих инструментов. Возможно, даже не потому, что я не хочу, а потому, что я не знаю как. Если я их применю, возможно, это будет последний день. По разным причинам. Я в свое время, когда увидел болгарку, этот крутящийся диск, 3 или 5, сколько там, 1000 оборотов, и я даже думал, как ее можно держать в руках? Она такая большая, и еще и... Тат, вы что? Я даже и прикасаться к ней не хотел. Я говорю, дайте мне что-нибудь маленькое. Мне дали маленькую болгарку, она тоже шумная. Я думал, во что надо одеться, чтобы обезопасить себя? Говорю, ее нужно полностью в кожух. То есть, просто я не знал, как ей пользоваться. Но меня научили. И я потом уже одной рукой пользовался. Мне говорили, нельзя одной рукой. Я говорю, почему? Это же легко. Они говорят, нельзя, потому что нельзя. Вот и все. Нельзя. Я говорю, да что она может это самое? Вот так. Причем, пришел опыт. Знаете, Бог хочет, чтобы у нас были, мы чтобы были настолько опытные в применении Слова Божьего, чтобы сатана уже не знал, с какой стороны можно к вам подобраться, чтобы лишить вас радости. Это одна из его основных целей, лишать вас радости. Чтобы вы не радовались жизни. Чтобы всякий раз, когда встает солнце, опять, что делать? Опять этот день, эта погода, опять этот муж, опять эти дети, опять кастрюли. Снова кастрюли? Вчера кушали. 3 раза. Позавчера кушали. 3 раза. Сколько можно? Опять? Почему опять? И радость уходит. Надо делать все, чтобы мы были лишены радости. Люди заканчивают жизнь самоубийством, потому что они не видят радости от жизни. И им очень легко ее отдать, потому что они не видят ни смысла. Сатана трудится над тем, чтобы мы были лишены радости. Чтобы мы не радовались встрече друг друга. Он опять пришел. Чтобы мы не радовались. Радость Господи. Для нас должна быть сила. И я верю, что то слово, которое мы сейчас будем принимать, оно направлено на то, чтобы мы действительно обрадовались тому, что у нас есть. Знаете, вы можете порадоваться то, что есть у Геннадия Ивановича. О, у Геннадия Ивановича такая курточка. Это вас может порадовать. Но я могу сказать, когда вы отойдете Геннадия Ивановича, вы уже не будете радоваться. Потому что есть у него, а не у вас. И в этой степени не проявляется нелицеприятие. Потому что нелицеприятие предполагает, что то, что есть Геннадия Ивановича, у вас тоже есть. Слышите? Поэтому Бог нелицеприятный взял, записал обетование и сказал всякий. Любой. 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 А знаете, что сказал сатана?
Не всякий.
Его написали, Библию написали люди, потому не всякий. Всякий раз, опять-таки всякий раз, когда вы будете общаться с людьми, основной аргумент, почему они не очень захотят вас слушать, когда вы говорите о Библии, они говорят, ее написали люди. Все. То есть сатана выбил основание. Он выбил то, что записанное Слово Божье, Божье. И как только выбито это основание, вы не можете говорить о Библии, обетование, привлечь их внимание. Написали люди. Вы говорите, но в Библии написано люди. Бог сказал люди. Все. Я спрашиваю, а чему же вы тогда верите? О, у меня есть книжка. С лунной отметкой. Я говорю, и кто ее написал? Люди. О, не, они это принялись, там сошло с кометы такое-то сияние, и это сияние отразилось, и они записали. Я говорю, кто записал? Люди. Не, понимаете, вот я хотел бы, чтобы вы это видели, потому что я вам передаю фактически. Я вез человека в машине, он мне рассказывал про комету там такую-то, и откуда-то там пришло слово, записали, и вот. Этот человек был раньше верующий, ходил в церковь. Но сатане удалось обмануть его и перевести фокус внимания, что ее написали люди. Она не верит тому, что записано здесь, якобы людьми. Но она верит тому, что там написано, якобы не людьми. Не люди. Не люди. Не люди. Не люди. В общем, ударение поставьте, как вам удобно. Хорошо, я хотел бы, чтобы вы это видели. Поймите, это настолько ценно. С каждым разом, когда я получаю какое-то слово от Бога, я начинаю больше любить Библию. Слышите? Больше любить Библию. Нет, конечно, мы можем станцевать и сказать Богу, я тебя люблю. А в Библии страницы склеены. О, это для меня такая святая книга и ценная. О, Боже, я тебя люблю. О, Библия святая и ценная. А ты знаешь, что написано в Библии? А вы не придирайтесь. Я ни в коем случае сейчас не пытаюсь кому-то придираться. Я говорю вам о том, что мое выражение в любви к Богу, во многом выражается на том, как я отношусь к Его Слову. Поймите, в семейных отношениях так же самое. Это такие простые истины. Сами мудрости Божии учат о том, что имя человека ценно ровно настолько, насколько ценно его слово. Вы знаете, почему разводы наступают? Одна из причин. Когда женщина начинает или перестает верить словам своего мужа, она не хочет носить его имя. Ну, фамилию я имею в виду. Она не верит ни одному слову. Потому что он дал уже столько обещаний, что их просто некуда складывать. Она складывает уже их 10 лет. Уже все житницы полны, и кладовые полны. Ничего не делается. И она не хочет носить его фамилию. Поэтому она с радостью расторгает любые отношения, чтобы не носить. Поймите, что Бог превознес свое слово выше своего имени. Его имя стоит под его словом. Он подписался своим именем под своим словом. Его слово выражает его. Но Бог хочет, чтобы мы применили к его слову свою веру. Поэтому сегодня Иисус дает еще одно учение, которое раскрывает нам, насколько это жизненно важно. И раскрывает шаги. Знаете, я всегда удивлен, насколько Бог раскрывает эти истории по-новому. Потому что сегодня мы будем рассматривать историю, которую, возможно, кто-то из вас уже знает наизусть. Но каждый раз, читая эту историю, я читаю по-новому, 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 по-новому. Вижу те же шаги, но по-новому. Поэтому позвольте Духу Божьему открыть вам это по-новому. Мы будем читать историю о всем известной женщине. Женщине, которая жила тоже на этой земле. Женщине, которая также была любима Богом. И я бы хочу сказать, особенность этой женщины в том, что она состояла в завете с Авраама. То есть она была дочка Авраама. Представляете, дочка Авраама. Она состояла в завете с Богом, как дочка Авраама. И по завету Авраама, слушайте меня, по завету Авраама, ей принадлежало исцеление. По завету Авраама, она имела доступ к исцелению. То есть воля Божья была на ее исцеление. Но она этого не знала. А то, что ей говорили книжники и священники, первосвященники и фарисеи, оно и шло вразрез с тем, что говорила воля Божья. Книжники, фарисеи, книжники, саддукеи, первосвященники, они постоянно упрекали ее. Они постоянно говорили, что она не может этого иметь, и все, что она может, это держаться на расстоянии от общественных мест, посыпая голову пеплом и крича, что я нечиста. Этот мир постоянно говорит вам, вы не можете этого иметь. Вы не будете этого иметь. У вас не получится это. Вам не видать этого, как своих глаз. Я более чем уверен, что каждый из вас периодически сталкивается с этим серьезным конфликтом. Конфликтом духа и ума. Когда в своем духе вы желаете что-то великое делать для Бога, а ум говорит, за какие такие, используют разные термины, разная валюта, шиши, тугрики, бублики, там, называют это так. За какие такие? Откуда? Вспомните, что Иисус сказал, послушайте такую мысль, я хочу, чтобы вы ее услышали. У вас появляются такие вопросы, откуда? Как будет это? Как это? Где возьму? Я хочу вам сказать кое-что от Господа, примите это от Господа. Если вы задаете вопросы, откуда, то вы поступаете как язычники. Иисус сказал, чтобы вы даже никогда не спрашивали, что вы будете есть, что пить и во что одеться. Задавать вопросы в такой форме, имея волю, это язычество. Так поступают язычники. Если вы не знаете откуда, не говорите это. Он не сказал не говорите, он не сказал не думайте об этом. Он сказал не говорите. Если у вас есть такой вопрос в голове, держите его в голове, не выпускайте его из уст. Откройте Библию и найдите откуда. Но не говорите этого. Писание написано, не говорите. Не задавайте такие вопросы. Это язычество, что есть, что пить и во что одеться. Эта женщина, эта благословенная женщина, дочка Авраама, она не знала, что ей принадлежит исцеление. Она не знала волю Божию на исцеление. Она не знала волю Божию, потому что ей никто об этом не говорил. Возможно, и те, кто говорили с ней, они тоже об этом не знали по разным причинам. А возможно, и знали, я не буду утверждать. Но мы видим, что эта женщина, она мучилась. И я хочу начать эту историю. Это всем известная история из Евангелия от Марка. Марка, известная глава, 5 глава, и начнем с 25 стиха. Одна женщина, как я уже говорил, дочь Авраама, наследница исцеления, она должна была быть здоровой. Слышите? Она должна была быть здоровой. Я еду на машине и периодически смотрю на бигборды. Там часто разные такие бигборды. Один бигборд я увидел, на котором написано. Это вообще это люди в мире, они вообще не рождены свыше, они безбожники, бесславные. Знаете, как это написано было? У тебя должны быть деньги. И подписано, кто сказал. Они не хотят думать по-другому. Позиция. Не, в этом позиция правильна. Другое дело, от кого? Но позиция правильна. У тебя должно быть здоровье. Скажите, воля Божья есть на то, чтобы вы были здоровы? Значит, должно быть. Поймите, на все, что есть воля Божья, у тебя должно быть. В всяком случае, если тебе надо. Скажите, ваши нужды восполнены? Причем по богатству Отца Небесного. Потому, если тебе нужно здоровье, у тебя должно быть здоровье. У этой женщины должно было быть здоровье, потому что она нуждалась в здоровье. У нее должно было быть. Но в Писании написано, что она страдала. страдала кровотечением. Страдала, вообще она находилась под влиянием мучения. Слово страдала. Влияние мучения, влияние проклятий. Она мучилась. Ученые расставляют разные степени мучений. Я имею в виду боли. Есть зубная боль, ее в одну там категорию включают. Есть боль, которая происходит при утрате какого-то органа тела. Другая боль. Разные боли. Но любая боль – это страдание. Любая боль. И она страдала. То есть она постоянно испытывала боль, немощь, страдания. Страдания относятся, те страдания, которые она испытывала, относятся к проклятиям. И давайте посмотрим, что происходило с ней, когда она испытывала проклятие на своем теле. Она страдала 12 лет. Как вы думаете, за 12 лет мышление сильно было подвергнуто влиянию этого страдания? Я говорю точно. Люди, которые длительный срок находятся под влиянием проклятия, их настолько потом сложно выводить из этого состояния. В Центральной Церкви была большая практика работа с бомжами. Большая практика. Они кормили бомжей каждый день. 5000 человек. 5000 человек они обслуживали. И потом сделали статистику, сколько из 5000 перестало бомжевать. Там, по-моему, 5%. Некоторым из них они даже предоставляли возможность иметь жилье. В разных местах, в разных репцентрах. Они все уходили. Почему они уходили? Почему они опять бомжевали? Потому что в своем уме они не видели себя другим. Все. Я общаюсь с некоторыми людьми, которые бомжуют. Всякий раз, когда я с ними общаюсь, я предлагаю разные формы решения. Они всегда находят причину, почему у них это не получается. Они не ищут причину, как решить этот вопрос. Они ищут объяснить причину своего бездействия. Что это такое? Это проклятие. Так действует проклятие. Эта женщина страдала. И удивительно, что когда она страдала 12 лет, она не бездействовала. Она всячески пыталась решать этот вопрос. Я хотел бы, чтобы вы понимали, что каждый из нас, как рожденный свыше, мы имеем соприкосновение с двумя системами. С Царством Божьим и системой, действующей в ней. Божье обеспечение, Божья благость, любовь, благословение. И система этого мира, проклятая система. Мы соприкасаемся и с той, и с другой системой. Другое дело, под какой мы находимся из них. И вот здесь написано, что это потерпела, эта женщина потерпела от многих врачей, истощила все, что у нее было. То есть, имея какие-то знания, слыша от кого-то, она действовала в той системе, которая предлагал этот мир. Она пыталась исцелиться теми методами, которые предлагал этот мир. И смотрите, что произошло. И не получила никакой пользы. То есть ее страдание привело ее к ее истощению. В Писании написано, оно пришло еще в худшее состояние. То есть заметьте, то, как она применяла знания этого мира, привели ее в худшее состояние. Смотрите, я хочу, чтобы вы обратили внимание. Все, что знает этот бесславный мир, никогда не гарантирует вам, что они, то, что они знают, поможет вам полностью. Вы ни один врач вам не скажет, что я гарантирую вам, что вы будете абсолютно здоровы. Все, что знает этот мир, все, что применяет этот мир, что касается бизнеса, здоровья и всего остального, вам никто никогда не прогарантирует это. Скажите мне, если бы к вам подошел человек, не, вы подошли, допустим, к человеку, и вам нужно было срочно совет, который бы влиял на вашу жизнь, и от этого зависела жизнь, и, возможно, если будет плохо, смерть. Вам нужно срочно совет. И вы подошли к человеку, который, вы думаете, возможно, знает решение, и спросили его. И он, дав ответ, сказал вам, то, что я тебе даю как совет, возможно, будет действовать только на 70%. Нужен ли вам такой совет? Конечно, нет. Вы скажете, не надо мне такой совет. А 30%?
ну, тебе никто не даст стопроцентный результат. Даст. Я хочу, чтобы вы видели, что любые действия в этом мире, я не говорю, что они не работают, но я говорю, что они никогда вам не гарантируют стопроцентный результат. Поэтому вы можете много вложить своих усилий в систему этого мира, и никто не прогарантирует вам стопроцентный результат. Мы видим это по этой женщине. Поэтому все, что предлагал бесславный мир, не помогает полностью. Чаще всего это временная помощь. Опять-таки, чаще всего это временная помощь, после которой лучше обратиться к Божьей помощи. Я не сказал, что вообще нельзя обращаться, но я сказал, что обращаясь, все-таки делайте все, чтобы иметь помощь от Бога. Это основное. Хорошо. То есть я положил в основание понимание, что всякая попытка получать что-либо от этого мира, ни в коем случае не задействуя Бога, приводит всегда к одному знаменателю. Поэтому Бог хочет, чтобы мы, как участники Завета, а мы участники Завета, научились принимать из Слова. Бог не сказал, что выйдите из этого мира. Он сказал, находясь в этом мире, не будьте в мире с этим миром. Дружба с миром приводит к вражде с Богом. Поэтому, находясь в этом мире, дружите со мной и будете в мире со мной. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Поэтому мы посмотрели на женщину, которая долгое время провела в системе этого мира. Долгое время провела в этом мире. И Писание говорит, что этот мир украл у нее все. Все, что у нее было, пришло еще в худшее состояние. Но слава Богу, теперь мы видим вторую часть. Вот мы сейчас перешли ко второй части. Потому что дальше начинается говориться о том, на что Бог хочет, чтобы мы обратили свое внимание. На то, как начинается труд веры. Откуда она берется и куда она применяется. И смотрите, с чего начинается переломный период в жизни этой женщины. Услышав об Иисусе. Такие простые вещи, да? Юродством проповеди, непривлекательностью проповеди, услышав об Иисусе. Она не поехала в Гималаи найти какого-то там 30-сантиметрового от земли. Она не поехала еще куда-то. Она вообще никуда не поехала. Она никого не искала, она ничего не искала. Здесь написано, она услышала об Иисусе. Слышите? Что она сделала? Услышала. Я бы хотел сейчас об этом поговорить. Потому что Писание говорит, что вера приходит от слышания. Почему я делаю на эти вещи ударение? Я бы хотел, чтобы в ваших умах это закрепилось настолько, чтобы у вас никогда больше не возникали вопросы, что откуда берется. Ко мне часто обращаются дети Божьи и говорят, брат Олег, а что если у меня не достает веры? Я думаю, что за вопрос? Вообще для меня такие вопросы, когда я слышу, это все равно, что кто-то говорит. Вы знаете, брат Олег, скажите мне, пожалуйста, почему я должен дышать так, а не через раз? Это такой же вопрос. Скажите, как у вас может не доставать веры, которая приходит от слышания? Для меня это парадокс всегда был. Да вера не приходит от понимания, много у тебя ее или мало. Вера, это не поймите, это не фактор вашего понимания. Вот здесь я понимаю не совсем, потому вера, наверное, немножко. Поэтому будьте сейчас внимательны. Дух Божий еще раз и еще раз хочет, чтобы мы увидели, откуда приходит вера. В Писании написано «услышавши». Что она услышала? Брат Олег, мы уже знаем, что она услышала. Нет, вы узнаете, что она услышала. Давайте еще раз узнаем. Давайте еще раз узнаем, что она услышала. Пусть это в ваших умах закрепится настолько, чтобы всякий раз, когда вы с чем-то сталкиваетесь, вы искали услышать это, а не что-то другое. Брат Олег, я уже слышал старца такого-то, я уже слышал такое-то, я уже прослушал радио все новости и не успокоился. Обращаемся к Слову. Конечно, она услышала то, что Иисус проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи. Я хочу прочитать то, на чем Иисус основывал проповедь Евангелия. Луки, 4 глава, 18 стих. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятно». Читая это местописание, я понимаю, что никто из нас сидящих здесь не вырос в ортодоксальной семье, поэтому мы ни с детства не изучали Тору, мы с детства не изучали Писание пророков, малых или больших. Поэтому для нас это местописание, оно только сейчас начинает приносить какой-то свет. На самом деле иудеи, слушая это местописание, они понимали, о чем идет речь. Они понимали, что это пророческое слово, которое Бог возвестил через пророка Исаии, говорит о времени, когда Бог освободит людей от проклятия. То есть для них это время, как вам сказать, это как переезд в другое государство. То есть это как смена гражданства. Я не думаю, что кто-то, кто сменил гражданство Украины, допустим, на гражданство в Германии, живет в Германии, как на Украине. Нет, все, он не хочет жить как в Германии, как на Украине. Как один из моих сотрудников, он уехал в Канаду жить. Он приехал с Канады, буквально недавно я с ним виделся. Он говорит, там люди по-другому живут. Там все по-другому. Это как ты перелетел с одной точки в другую точку. Там не получится жить, как на Украине. Даже если бы ты очень хотел, не получится. Потому что все условия настолько во благо людям, что главное не заснуть во время движения. Настолько расслабляешься, ритм такой. Да, надо трудиться. Но ты трудишься, знаешь, зашел. И знаешь, что получишь. И знаешь, если хочешь получать больше, получай образование и будешь иметь больше. Понимаете? То есть ритм. Так вот, иудеи понимали, что это пророчество, которое говорится в пророке Исаии, это пророчество о том дне, когда закончится время печали, когда смерть и проклятие будут обессилены, лишенные силы и власти. Иудеи понимали это. Потому, слушая это местописание, они, доколе, Господи, сколько еще? Господи, давай уже, мы уже хотим, чтобы исполнилось Писание сие. Хотим. Это воля Божия. Они слышали это. Потому иудеи прекрасно понимали, о чем идет речь. Иисус, говоря это местописание, буквально говорил, я здесь от Бога. Я помазан Богом. Он послал меня предложить вам благословение, обещанное вашему праотцу Аврааму. Бог сказал объявить вам Божий юбилей. Сокрушенные сердцем, вам больше не нужно быть сокрушенных сердцем. Я пришел возвестить вам лето Господне, свободу от рабства и проклятия. Так оно звучало, так оно звучит. И таким они остаются. А вот как эту проповедь Евангелия раскрывает апостол Петр в доме Корнилия. Бог послал сынам Израилевым слово, Евангелие, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее. Корнилий знал происходящее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после погружения проповеданного Иоанном. Смотрите, что они знали, что они слышали. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил благотворя, исцеляя всех. Кого исцелял? Всех. Воля Божия на исцеление всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. То есть иудеи, слыша это, прекрасно понимали. Прекрасно понимали, о чем идет речь. И я верю, что и сейчас и нам открывается. Нам открывается, приходит понимание, что воля Божия есть на исцеление каждого человека. Воля Божия, чтобы каждый человек имел жизнь и имел с избытком. Воля Божия есть на каждое обетование, записанное в Библии. Но давайте мы обратим наше внимание на следующее. Я еще раз хочу. Услышавший об Иисусе. Услышьте эти слова. Она услышала об Иисусе. Она не увидела Иисуса. Она не видела чудеса. Она не видела знамения. Она не видела Бога. Она ничего не видела. Из всего много того, что видели другие. Что она услышала? Нет. Что произошло с ней? Она услышала об Иисусе. Она услышала, и услышав, она приняла это по отношению к кому? К себе лично. Мы выросли в определенной системе, где в нас складывали колхозное чувство. Мы. Кто пойдет копать? Мы. Мы это кто? Я и лопата. Я буду ее держать, чтобы она не ушла раньше времени. Мы. А Бог относится лично к каждому из нас. Поэтому она услышала. Она не увидела, она услышала. И то, что она услышала для себя лично. Что она с этим делала? Она сложила это слово в духе своем. Братья, откуда вы знаете? Потому что Иаков говорит, 1 глава, 21 стих. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, обиды разные, там, все, что с этим связано, в кротости примите насаждаемое слово». Бог послал нам Израилем слово, насаждал это слово. «Могущее, имеющее власть и силу спасти ваши души». Что она и сделала? Она убрала всякую обиду на книжников, первосвященников, на священников. Она убрала обиду на всех и приняла слово веры. Писание говорит, вера от слышания, а слышание от слова Божия. А теперь будьте внимательны, и я задам вам вопрос. Что говорило о том, что она приняла слово веры, и как она сложила слово веры в свой дух? Вам такой вопрос, рабочий вопрос. Она услышала. Но что говорило о том, что она приняла и сложила Слово Божье в свой дух? Что происходит с человеком от избытка сердца? Молодцы. Видите, как вы четко уже поняли. Вы знаете, вы мне никогда не расскажете и не убедите меня, что у вас есть вера, но вы говорите о чем-то другом. Вы понимаете само конфликт? Брат Олег, я верю в Бога, но вы понимаете, смотрите, что происходит. Я говорю, вы что? Вы знаете, я уже верю целый год, и ничего не происходит. Вы что? Это знаете, это вообще как спуститься, для меня это уже настолько конфликт. Я уже целый год исповедую. Во мне уже этого хоть перекрывать через края. Я говорю, а где избыток делся? Потому что вот избытка сердца говорят, что они говорят. Они уже по-другому не могут говорить. Как сказал один муж Божий, вы должны стать как мокрая мочалка. До вас только дотронулся, уже мокрый. До вас дотронулся, уже обетование вышло из вас. И вы знаете, что произойдет? Мокрого обнимают только мокрые, а сухого только сухие. Это закон. Потому если вы будете ходить в слове веры, постоянно наполняясь словом веры, из вас будет выходить слово веры, вас будут обнимать только те, кто говорят слово веры. А те, кто... они будут вас толкать. Почему? Они ненавидят. Они не сами не знают почему. Оно их раздражает. Вначале слово веры, а потом вы. Или еще больше вы, или слово веры. Хорошо. И вот здесь как раз написано. Итак, еще раз вопрос. Что говорило о том, что она приняла слово веры, и как она сложила слово веры в свой дух? Читаем из 28 стиха этой же главы. «Ибо говорила». Смотрите, откуда я могу узнать, что вы приняли слово веры, какое-то обетование конкретное для своей жизни? Откуда я могу узнать? Из того, что вы говорите. Откуда я могу узнать, что вы сложили это обетование в своем сердце, приняли его для своего сердца? Из слова. Вы говорите эти слова и утром, и вечером, и в обед. И когда вам на ногу наступили, вы тоже говорите. И когда вам маршрутка проехалась, тоже вы говорите эти места Писания. И когда вас толкнули, вы говорите эти места Писания. Вы всегда говорите эти места Писания. Почему? Потому что вы говорите от избытка сердца. Вы наполнились этими местами Писания. Другое не выходит. Вы бы уже хотели ругнуться, но вы ругаетесь. Благословляй. Как так? Вы уже не можете. Почему? Потому что у вас другого нету. Вы понимаете? Я хочу, чтобы вы это услышали. Я верю, что это Бог хочет, чтобы мы это услышали. Эта женщина ничем не особеннее. У вас больше преимуществ, чем у этой женщины. Потому что она не была рождена свыше. Вам принадлежат лучшие обетования. Все, что делала эта женщина, она просто сложила эти слова в сердце своем, как Мария. Она стала это просто говорить. Слышите? Просто говорить. Примите это насаждаемое слово. Ибо говорила, если хотя бы к одежде его прикоснусь, то выздоровею. То есть она исповедовала услышанное слово веры. Она вложила его в свои уста. И именно через уста услышанное слово веры попало в ее дух. Если вы хотите, чтобы попало что-то в ваш дух, что надо сделать? Сказать. Брат Алексей, я ругнулся. А если я сказал сомнение? Я вам хочу сказать, любая мысль, которая пока мысль, еще не попала в ваш дух. А теперь скажите, как она, чтобы она попала в дух, мысль, что надо сделать? Сказать, молодцы, идите, как вы уже все прекрасно понимаете. То есть вы можете сидеть и думать. В ваш дух ничего не попадет. Но если вы скажете все, о чем вы думаете, все. Смерть и жизнь. А власти. Брат Олег, а если я хочу наполнить свой дух словом веры? Говорите. Вы понимаете, в чем сама суть? Брат Олег, доколе не взойдет утренняя звезда. Глаза ваши. Доколе. Слава Богу. Я сам благословляюсь этим словом. Потому что я начинаю глубже понимать некоторые вещи в практическом применении. Я сам благословлен тем, что эта женщина сделала. И Бог нам это показал. Итак, она исповедовала услышанное слово веры. Она вложила его в свои уста. Именно через уста услышанное слово веры попало в ее дух. Написано. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господа, и через это сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют в праведности, а устами исповедуют ко спасению. Так же написано. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, и потому что делал? Говорил. И к нам относится, и мы веруем, потому и говорим. Давайте я еще раз подчеркну. Покамись думка в голове думка, она не попадает в ваше сердце. А теперь скажите, что нужно сделать, чтобы думка попала? Сказать. Как говорят в мире, что у него в голове, то у него... А я скажу так, что у верующего в слове, то у него должно быть и в голове, и на языке. Видите, как это несложно. Потом Писание говорит, только что чисто, достославно, добродетель, похвала. Об этом помышляйте и об этом что? Говорите. О, Геннадий Иванович сегодня благословенно выглядит. Слава Богу. Брат Олег, вы лукавите. Я верующий, слышите? А вы кто? Мне тогда так хочется сказать это некоторым верующим. Вы кто? Ты кто? Слава Богу за милость Божию, которая превозносится над судом. Так хочется, чтобы верующих было больше. Я в смысле верующих. Я не говорю прихожан, я говорю верующих. Так хочется, чтобы было много верующих. Вы знаете, как трудится сатана, чтобы неверующие достигали согласия? Заметьте, в основном неверующие, у них постоянно на языке одно и то же. Эти богатеи все забрали, гроши наши покрали, имущество наше забрали. Они в согласии молятся. Они в согласии исповедуют. И Писание говорит, если двое согласятся. О, опять мои все гроши перешли до этих богатеев, поразъедалось. И деньги уходят. А верующие что говорят? А нам ничего не надо. И всегда найдется группа людей, которая вместе скажет, аминь, нам ничего не надо. Ничего. Это парадокс, понимаете? А потом, когда надо построить церковь, потом, когда надо открыть какой-то дом, знаете, что они делают? Они пишут программы и идут к язычникам. О, давайте сделаем такие лица, чтобы их Дух Святой коснулся. Знаете, как в мультфильме про Шрека, этот кот. Это лицо веры. Я немножко утрирую, потому что знаете, как меня это уже достало? Меня это уже достало. Когда верующие начинают придумывать программы, как просить у язычников деньги. Они работают, понимаете, целая группа людей работает над этими вопросами. Они придумывают эти схемы, как написать слова так, чтобы Дух Божий коснулся их. Это вообще парадокс. Они не к Богу обращаются, а возможно и к Богу. Только кто и Бог. Хорошо, возвращаемся к нашей благословенной сестре в Господе. Итак, отметим следующее. Она, женщина, приняла и вложила слово веры в свой дух через исповедание своих уст. Зафиксировали? То есть, если я хочу слово веры вложить в свой дух, что мне нужно делать? Говорить его. Я веровал, потому говорил. Так в ее духе появилась вера. А теперь посмотрим из Писания, как она применила свою веру на основании того, что она услышала. Подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. Давайте мы здесь немножко остановимся. Я хотел бы поработать немножко глубже над этим местом Писания. И чтобы увидеть глубже, нам нужно обратиться к Иакову, сводному брату Иисусу, и увидеть, что Иаков говорит по этому поводу. Вторая глава, 17 по 23 стих. Иаков говорит, так и вера. Слушайте, если не имеет дел, мертва. Слово мертва, это не значит, что ее нет. Слово мертва говорит, ничего не говорит о том, что она есть. А вы его просто выключите, и он не будет выводить из зала. Так и вера. Слушайте еще раз. Если не имеет дел, мертва. Слово мертва означает, ничего не говорит о том, что она есть, и бесполезна для того, кто говорит на себя, что я верующий. Просто бесполезно. Скажите, если у вас есть машина, а вы постоянно ходите пешком, да, это ваш выбор, мы его почитаем. Но есть ли вам смысл рассказывать то, что я водитель? Знаете, как один человек, когда еще работал еще на предприятии, еще не был верующий, один человек говорил постоянно, я начальник машинного цеха. Я начальник машинного цеха. Я всегда смотрел на него, и для меня было удивление. Начальник машинного цеха. А потом как-то я увидел, что он идет с тележкой. Это мне дошло. Он начальник машинного цеха. В его подчинении все тележки. И он возит тележки по цехам, вывозя туда мусор. Начальник машинного цеха. Я верующий. И кто что вкладывает в это слова, поймите, это надо еще узнать. Хотя бы, чтобы вы это увидели. Потому что слово верующий в свете Писания говорит о том, что человек живет словом веры. Которое где должно быть? В устах и в сердце. Значит, если я на него надавлю, что из него должно выйти? Слово веры. Ранами Иисуса исцелен. Я имею жизнь с избытком. Благословен. Ох, слава Богу. А можно я тебя обойму? Интересно, что выйдет, когда его я обойму? Вот такие вы должны быть. Вот такие вы должны быть. Я соглашаюсь, что вы уже. Вы уже, правильно, сестра Лариса. Мы уже такие. Нас только коснись. Так и вера. Если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь. Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих. А я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един. Хорошо делаешь. И бесы веруют. И трепещут. Но хочешь ли знать неосновательный или человек, лишенный основания, что вера без соответствующих дел мертва или без пользы? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш? Слушайте внимательно, о каких делах идет речь. Возложив на жертвенник Исаака, сына своего. Видишь ли, что вера, внимательно, вера содействовала или сформировала действия его. Вера содействовала делам его. То есть Авраам, поверив, стал поступать на основании своей веры. Откуда я знаю, что человек верующий? Я могу это увидеть из его дел. А если человек говорит верующий, а его дела говорят о том, что он ведет себя несоответственно, то он говорит, что он неверующий. Или вера его бесполезна. Еще раз возвращаемся. Видишь ли, что вера содействовала делам или направляла дела его? Делами, поступками вера достигается совершенства. То есть, когда вы поступаете на основании того, во что вы верите, ваша вера растет. Применяемая вера всегда растет. Вера растет по мере возлагаемых на нее нагрузок через применение. И исполнилось слово Писания. Веровал Авраам Богу. Откуда Бог об этом знал? Из его поступков. И это вменилось ему в праведность. И он наречен Божиим. То есть мы видим, мы с вами потомки Авраама. Давайте вернемся к женщине. Мы увидели с вами, что вера должна сопровождаться соответствующими действиями. Мы видим, что женщина сопровождала услышанное и исповеданное ей, действуя соответствующими тому, что она услышала, и тому, что она исповедовала. Давайте еще раз повторю. Вам нужно это зафиксировать. Женщина сопровождала услышанное и исповеданное действиями, соответствующими тому, что она услышала, и тому, что она исповедовала. Как вы думаете, это была гармония? Это удивительная гармония. Когда вы говорите одно, делаете другое, это двуличие. И сна делает все, что мы говорили одно, делали другое. Я сейчас делаю больше акцент на веру, потому что мы должны быть демонстрацией веры. А теперь смотрим дальше. Я хочу также отметить, что она сопровождала свои действия. Чем она сопровождала своими действиями? Слушайте, смотрите. Ибо говорила. Заметьте, она поступала, и во время того, как она поступала, она продолжала что делать? Говорить. Она сопровождала свои действия своими исповеданиями веры. Ибо говорила, если к одежде его прикоснусь, то выздоровею. То есть она продолжала исповедовать слово веры, держа его в своих устах и духе. В устах и в духе. В устах и в духе. И ее исповедание веры, подкрепленное действиями веры, говорило о том, что она ожидает получить от Божьего помазанника. Давайте я еще раз это проведу. Она продолжала исповедовать слово веры, держа его в своих устах и в своем духе. В своем устах и в своем духе. И ее исповедание веры, подкрепленное ее действиями, говорило о том, что она ожидает получить от Божьего помазанника.
А ну напомните мне, вера же есть осуществление чего?
Ожидаемого.
Ожидаемого.
Она услышала, она говорила, и она поступала на основании того, что говорила. И ее вера говорила о том, что она ожидает. Ее вера, подтвержденная ее словами и ее действиями, говорила о том, что она ожидает. А Евреям 11 глава 1 стих говорит, что вера есть осуществление ожидаемого. Итак, что мы с вами видим? Будьте внимательны. Ее исповедание уст не шло вразрез с тем, что она услышала.
Мне так хочется, чтобы это было достигнуто действительно. Чтобы то, что записано в Библии, чтобы оно у верующих не шло вразрез с тем, что они говорят.
Конечно, мы к этому стремимся. Я сейчас говорю о слове веры. Я не говорю в целом о всей мудрости Божией, потому что к любому можно придраться. Мы еще все учимся. Написание говорит, что если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, это только возможно по вере, чтобы было по милости, то по-другому никак. Поэтому давайте будем внимательны. Ее исповедание уст не шло вразрез с тем, что она услышала в слове веры. А ее действия не шли вразрез с тем, что она исповедовала. Она исповедовала и поступала на основании того, что она исповедовала. Она поступала на основании того, что она исповедовала. То есть, если вы говорите обетование, то обетование, выходящее из ваших уст, уже говорит о том, как вам нужно поступать. И если вы поступаете на основании того, что вы говорите, то вы тем самым выражаете свое ожидание, то, что вы ожидаете иметь от Бога. А вера есть осуществление ожидаемого. Поэтому ее исповедание уст не шло вразрез с тем, что она услышала о слове веры, а действия не шли вразрез с тем, что она исповедовала. И через свое исповедание и действия она стала одним целым со словом веры. Как Давид сказал, слово твое стало моим. Пришла полнота, приходит полнота, приходит полнота. Давайте посмотрим, что произошло дальше, потому что дальше еще интересные события есть. И тот час иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам себе, что вышла из него сила. И обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде? Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне? Теперь слушайте внимательно, потому что слова, которые Господь говорит дальше, проливают свет на причину, почему одни что-то получают, верующие, а другие верующие не получают. Слушайте внимательно. Он смотрел вокруг. Там были все верующие. Чтобы видеть ту, которая сделала это. Подождите, что сделала это?
Это.
Давайте еще раз вернемся к это.
Правда ли, только не начинайте сначала.
Возможно, и надо начать сначала, чтобы вы услышали это. Не просто коснулись, а что-то это.
Она услышала. О, опять начал. Да, сначала. Это. Она услышала. А ну скажите дальше. Потом говорила. Потом поступала. Это. Она услышала. Потом стала говорить то, что она услышала. Тем самым она это сложила в своем сердце. Потом она стала поступать на основании того, что она услышала, и того, что она сложила в своем сердце.
Это. Услышали это?
А он сказал это.
Иисус вообще первосвященник слов веры. Иисус вообще совершитель веры. Он ищет это. И это так просто. И мне так бы хотелось, знаете, чтобы это зашло в вашу голову. И вам было просто ясно и понятно. Не только как откровение, слава Богу за откровение, но пришло и понимание этой простой истины. Потому что Иисус искал ту, которая бы сделала это. Применила свою веру к услышанному слову веры. Давайте посмотрим на женщину, что с ней происходило. Знаете, то, что с ней сейчас происходило, мы сейчас прочитаем, во многом говорило о том, как ее зажухали. Как ее загнали в угол книжники, фарисеи, первосвященники. Женщина в страхе, в трепете. Она думала, вот и все. Тут меня и... То хоть больную могли убить. Знаете, как я в свое время, когда еще не был покаявшийся, я думал, что в этом мире это просто как зверинец. Одно из моих семейных исповеданий было: минута, проведенная в кругу семьи, приравнивается 3 минутам зоны строгого режима. Знаете, это мое было исповедание. Потому что семью я рассматривал лагерь. Как говорят, не в зоне недосягаемости. Такое у меня было исповедание. Я полностью был под проклятием. То есть я считал, проклятие, смерть – это образ жизни. С волками и по этой программе. Такое было представление. То есть я понимал, что проклятие – это проклятие. Потом мне сказали эту благую весть в таком формате, как они сказали. Это вообще цирк Шапито. Но все равно. И я тогда задумался. Если там я мучился, потому что меня бил мир, то теперь я буду мучиться, потому что меня будет бить Бог. Это благословенные удары. То есть для меня как-то вот это парадокс был. Тем более, что я был в таком спорте. Сам по себе я знал, что такое бить. Больно бить, причинять боль, делать болевые приемы медленно. Я прекрасно понимал. Потому у меня сразу ассоциации. Я знал, как бьют в мире. Чем это заканчивается? Но я еще не знал, как бьют в Боге и чем это заканчивается. Потому я больше из любопытства этого всего. Но слава Богу, что Бог не такой был. Я просто хотел бы, чтобы вы видели, что женщина в страхе и в трепете была потому, что ее зажухали. Поэтому немногие верующие идут к Богу за исцелением. Их зажухали. Что для тебя, чтобы Бог исцелил, тебе нужно залезть в канал. Они знают, что такое канава, потому что они уже в ней были, они не хотят снова в канаву. Потому что Бог исцеляет только после канавы. Они не хотят в канаву. Женщина в страхе и в трепете, зная, что с ней произошло, а что с ней произошло на основании Писания, которое мы с вами исследовали? Исцеление. Она соединилась со словом веры и получила, зная, что с ней произошло, пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дочь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Давайте сделаем, посмотрим внимательно из Писания, на что Господь сделал ударение в полученном ею исцелении, на применение веры. Читайте, слушайте внимательно. На что Иисус делает ударение? «Вера твоя». Это понятно, это мы уже знаем. Но Иисус делает ударение не только на веру. Чаще всего говорят только о вере. Смотрите, он говорит ей дальше. Будь. Она уже здорова. И теперь он говорит: продолжай. Слышите? Ты уже здорова. Теперь продолжай. Продолжай быть здоровой от болезни твоей. Знаете, как оно звучит в другом месте Писания? Об этом же. Только в Матфея 9 глава 22 стих. Дерзай! Слышите? Дерзай, молодец, ты получила, да. А теперь получи все остальное.
Не останавливайся.
Слышите? О, мне только это и больше ничего не надо. Нет, вы все получите. Получили это, теперь получите это, теперь получите это. Дерзай. Дерзай, дочь, вера твоя, как исцелила тебя, так и даст тебе все остальное.
То есть эти слова буквально говорят о том, что продолжай поступать так же, не останавливайся. Применяй веру к воле Божией постоянно. К чему я прочитал вообще это учение, которое дал мне Господь? Я верю, что Бог дал мне это учение. Я верю, что дал он это учение в первую очередь с целью, чтобы каждый из нас изменил свое отношение к Писанию, если оно было в какой-то такой форме, что мы обращались только в редких случаях. Чтобы каждый из нас смотрел на то, что записано в Библии, как на ответ. Не на то, как давайте этим подеремся, а как на ответ. Чтобы мы всегда смотрели в Писание, и опять-таки есть наставление в мудрости, есть обличение. Я согласен, что есть много разных спектров, которые важны в отношении Писания, как зеркало и все, и все. Но давайте посмотрим также на Писание, как на то, откуда вы можете взять то, что вам надо. Но скажите, куда оно должно в первую очередь попасть? Устанет в сердце. Если оно будет в ваших мозгах только, то нет вам от этого никакой пользы. Если вы будете просто знать об этом, и когда надо сказать это брату Олегу, я знаю этот стих, но оно не будет в вашем сердце, то нет вам от этого никакой пользы. Писание говорит, духом веруют, сердцем веруют, а не просто умом. Ваш ум не может дать вам необходимую веру. Он даже может уверенность дать. То есть вы можете спиной подойти к этому стульчику, нащупать его рукой, и ваш ум сразу выдаст информацию. Да, это тот стульчик, да, ты можешь на него сесть, все нормально. Но вы можете иметь уверенность. Но для того, чтобы вам сесть на этот стульчик, не касаясь его, а только услышав меня, что я говорю вам, садитесь, вот здесь уже фактор веры. Здесь вам уже придется, насколько я доверяю тому, от кого я это слышу. Вот в отношении меня уверенность, а в отношении всего слов тут уже придется применять. Насколько мы верим тому, что здесь записано? А знаете, насколько вы верите? Ровно настолько, насколько вы практикуете. Все просто, очень просто. Ровно насколько вы практикуете то, что здесь записано, настолько вы и верите. То есть уровень вашей веры всегда вытекает из уровня вашей практики. У вас будет столько веры, сколько вы практикуете. Столько же веры. Поэтому Иисус сказал, что если вы имели или применяли веру и сказали, когда ученики сказали, умножь нас веру, применяли и сказали, то она бы выросла. Я верю, что сегодняшнее слово во многом привело в порядок определенное понимание, от кого во многом зависит, как ваша жизнь наполняется, чем наполняется, от чего или от кого она зависит. Меня это отрезвляет всякий раз, и еще раз, и еще раз, и еще раз. Я прихожу к глубокому пониманию, насколько важно целенаправленно применять слово. Не просто знать слово, не просто плавать легко в слове, а целенаправленно применять. Я еще раз и еще раз понимаю, что с верой возможно все. Но еще раз понимаю, что ее нужно применять целенаправленно. Не просто знать обетование, а использовать целенаправленно. И я еще раз убеждаюсь, что не потому, что я пастор, не потому, что я служу каждый день, слово становится плотью, а чтобы по мере, то есть по вере, чтобы было по милости. Милость Божия является определяющей. Любовь Божия является определяющей. Прощение Божие является определяющей. Но насколько вы соединитесь с любовью, с милостью и прощением, зависит от того, насколько вы будете применять свою веру. Скажите, где должно быть обетование? В устах и в сердце. Если оно не будет в устах и в сердце, то
вы будете просто знать Библию. Конечно, если вас поставят за кафедру, вы можете взять место Писания, рассказать, поделиться этим местом Писания. И вас подойдут и спросят, где? Вы можете сказать, я применяю, я верю, я принимаю, поэтому у меня, что касается меня, уже это есть. Поэтому держитесь, держитесь. Знаете, сколько раз меня упрекали в том в свое время, что у меня нет того, о чем я говорю. Не раз, но я говорил, это есть у того, в кого я верю. А мы с ним семья. Да, я знал, как можно сказать так, чтобы больше не приставали. Я был научен. Я говорю, мы одна семья с ним. Если есть у него, есть и у меня. И у меня есть то, что у него есть. И мне было интересно спросить у него, где. Я не спрашивал у него, где. Я узнавал из Писания, где. Поэтому я работал над собой, чтобы все, что есть у моего Господа, у моего брата, у моего родственника, у моего, чтобы это было и у меня. Не только там в Царстве Божьем, а и на Царстве земном. Аминь. Теперь я думаю, что вы глубоко понимаете, как можно применить то, что вы услышите из слова. Брат Олег, а я не услышал из слова. Возьми, открой обетование и прочитай вслух. Только выйми беруши из уш, в первую очередь, и читаешь. Исход, 23 глава, 25 стих. «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни». Услышал? Услышал. Ты принял Иисуса Господом? Да. Он говорит, отвратит болезни. Тебе надо, чтобы Он их отвратил? Да. Применяй. Я могу прочитать во многом из Писания об исцелении, 90-й псалом, живущим под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. О, брат Олег, почему я нервничаю тогда? А почему ты нервничаешь? Ну, я же знаю, что я должен покоиться, почему я нервничаю? А где должно быть это обетование? Где должно быть это слово? В моих устах и в сердце. Ну а что, одного раза было недостаточно? Ну, смотря по тебе, для тебя недостаточно. Да не отходит сия книга закона от уст твоих день и ночь. Возможно, недостаточно. Поэтому давайте будем применять. И пусть наша жизнь будет ярким отображением живого и действенного слова. Чтобы всякий раз, когда до вас только дотронутся, источник слова веры. Брат Олег, а можно я на языках скажу все? Пожалуйста. Только где назидание? Только для вас, а для нас – я тоже хочу назидаться. Поэтому скажите слово веры, когда до вас дотронулись. Скажите слово веры. Такое, которое уже от избытка сердца выйдет из вас. Чтобы мы знали содержимое вашего духа, чтобы оно всегда было снаружи. А я вам могу сказать, содержимое вашего духа всегда снаружи. Я имею в виду в избытке, которая в избытке, а есть, которая не в избытке. Всегда снаружи. В этом есть и особенность, что Бог говорит, что нет ничего тайного. Поэтому, возможно, кому-то лучше просто молчать, пока из него выходит другое что-то. То есть, когда вы стукнулись дома, и что-то вышло из вас, вы теперь знаете избыток. Поэтому, если вас кто-то зацепил, то в этот момент просто молчите. Потому что вы знаете и так, что выйдет. Хорошо, это для вас было как бы знамение такое. Хорошо. Давайте мы поблагодарим Бога за Его обетование. Поблагодарим Бога за то, что мы живем под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего. Поблагодарим Бога за то, что Он нас учит применять слово веры. Слово веры. Я верю, что Божье желание, чтобы все обетования в нашей жизни были «да» и «аминь», а не просто знание о них. И если Бог сказал, что Он отвратит от вас болезни, если Бог сказал, что ранами Иисуса вы исцелились, Если Бог сказал, что Он исцеляет все недуги твои, то Бог бодрствует над Словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось. Но к Нему надо применить что? Веру. Если к Нему не применить веру, а вера должна быть в устах и в сердце, если к Нему не применить веру, то это слово просто останется хорошим обетованием. И не больше. Я целенаправленно применяю веру в определенных сферах каждый день. Как я высвобождаю веру, допустим, в сфере финансов? Я беру слово, вкладываю его в свои уста, в свое сердце, вкладываю в свои уста, в свое сердце, вкладываю в свои уста, а потом поступаю на основании того, что я сказал, и из того, что я услышал. Я беру свое семя веры, благословляю его и сею. Это мое действие веры, потому что вера без соответствующих действий не приносит никакой пользы. Как в вопросах исцеления. Если вы стоите на слове и верите, что Бог исцелил вас, то всякий раз, когда вы слышите о возможности помолиться за исцеление, что вы делаете? Вы сразу бежите принимать, потому что вера без соответствующих действий. О, я принимаю. Кто хочет, чтобы за него помолились за исцеление? О, пошлите, давайте согласимся, что я исцелен. Молитесь. Потому обычно на служениях исцеления служители говорят, высвобождайте свою веру, начинайте делать то, что вы не могли делать, бегом. И все побежали, весь зал выбежал, только не из зала, а в смысле выбежал к сцене. Сегодня мы будем тоже молиться за исцеление. Молиться буду не я, а у нас есть сестра, которая ездила, училась. Я верю, что училась. Помимо того, что она училась, за них там молились, чтобы на них пребывало помазание исцеления. Поэтому, с одной стороны, я бы хотел, чтобы она выросла в этом помазании. И я понимаю, что если она не будет применять это помазание исцеления, которое ей передали через руковозложение, положение, то оно не будет возрастать. Поэтому я предоставлю ей возможность молиться, дать возможность молиться за исцеление людей сегодня, после вот сейчас мы закончим служение. Она выйдет сюда, эта сестра Маша. А вот она выйдет, и все, кто верит Богу о своем исцелении, вы сможете к ней подойти, и она соединится с вами в согласии, она помолится за ваше исцеление. Утвердит Слово Божие в вашей жизни. Поэтому не торопитесь уходить. Брат Олег, а вдруг она будет молиться целый день? Вам важно что, исцеление или что? Не важно, сколько она по времени будет. Главное, чтобы она делала это с верой. Все. Но прежде чем за вас будут молиться за исцеление при необходимости, мы высвободим свою веру в Божье небесное обеспечение. О, оно меня очень радует. Планы большие. Мы стоим, верим за приобретение своего помещения для церкви. Благодарение Богу, что дом и имение от родителей. Слава Богу, будете жить в домах, которые не строили. Наполнены всяким... Чем наполнены, напомните мне? Добром. Всяким добром. Конечно, кто-то выращивает поросят, для него это... Вы сами определитесь, каким всяким добром. Всяким добром, который не наполняли. Слава Богу. Обилие богатств. Я когда это местописание все время читал, я не обращал внимания. А потом, когда уже стал стоять двери за дом, это местописание прыгнуло в мою голову вначале, потом в мой дух прыгнуло. Обилие богатств в доме его. И я понял, Господи, спасибо тебе и за обилие богатств, и за дом спасибо тоже. Поэтому я стою в вере за дом, молитвенный дом для церкви Победы в Обухове. Чтобы его приобрести. Не иди просить у язычников, о, если вы. Уже знаете, сколько церквей это прошло здесь? Я знаю церкви, которые находили участки земли в городе, о которых никто еще не знал толком. А как было сделано? Они пришли к определенным органам, организации, сказали, нам нужно помещение по закону такому-то Украины, нам должна быть предоставлена место для церкви. Они сказали, хорошо, найдите в городе, и мы будем решать этот вопрос. Они нашли. Они нашли. Это, знаете, как мониторинг. Они сами не знали просто в городе. Им помогли найти. Они сказали, спасибо, что нашли, свободны. И этот участок продали, конечно.
Мир, понимаете? В мире будете иметь скорбь.
Мой Бог, богатый Бог. И я не собираюсь верить в другого Бога, потому как любящий отец, что касается нужды для своего помещения, для его детей, оно восполнено.
Бог никогда не будет держать своих овец постоянно на улице. Хотя мы и на злачных пажитях, но периодически надо зайти в помещение, правильно?
Чтобы было, что преддвернику отворять и затворять. Слава Богу. Поэтому я стою за помещение, я стою за молитвенный дом для лидеров, я стою в вере за базу отдыха. У меня огромный список, глобальный. И я верю, что Бог мой всемогущий. И я наполняю свой дух обетованиями благословений, наполняю свой дух обетованиями обилия избытка. Наполняю свой дух, потому что из духа источники. Вы можете это делать, можете не делать. Но, возможно, у вас есть вопрос с исцелением. Вопрос-то есть вопрос другой, с финансами. Делайте это. Делайте это не потому, что я вам сказал, а потому что посмотрите, как сделала эта женщина. Я сейчас могу взять Вартимея. Могу взять еще других из Писания. И всегда помните, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И точно как Он действовал в отношении этой женщины, Он действует так в отношении всякого, в ком найдет веру. Поэтому сейчас мы будем высвобождать свою веру в Божье небесное обеспечение, которое я верю больше, чем своим глазам. Поэтому, возможно, я что-то вижу. Но я верю, что у Бога больше. Хорошо. Да, Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены. Благодарны Тебе за то, что в Сыне Твоем Ты восполнил всякую нашу нужду по богатству Своему. Благодарны Тебе. Благодарны Тебе за то, что Ты обогатил нас всякую благодатью, что мы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Спасибо Тебе, Отец. Ты силен обогатить нас всякую благодатью. Спасибо Тебе за то, что Ты даешь нам семя для сеяния. Ты даешь хлеб, пищу. И Ты даешь обилие посеянному. Да, Господь, принимаем это с благодарением. И мы благословляем свое семя веры во имя Иисуса. И да приходит с него стократный урожай во имя Иисуса. Отец, также в Слове Твоем написано «Чти Господа». И мы исповедуем перед Тобой, Иисус, что это также почтение наше Тебе. Почтение Тебе, как первосвященнику. И мы верим, что Ты берешь их, исповедуешь перед Отцом Небесным и соглашаемся, что окна небесные над каждым почитающим Тебя открыты и дозливаются все благословения до избытка. Мы согласны, Отец, с Твоим Словом, что каждый из нас земля орошаемая и вожделенная, земля, в которой течет молоко и мед. И мы без скудости едим хлеб свой и ни в чем никогда не имеем недостатка. Спасибо Тебе, Господь, Ты возводишь нас на высоты земли. Ты делаешь нас главой, а не хвостом. И да будем мы на высоте, а не внизу. И мы принимаем, что благословение Господне, оно обогащает нас и печали с собой не приносит. Спасибо Тебе, Господь. Мы принимаем это с благодарением. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Благодарны Тебе, Иисус. Благодарны Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе за Твое помазание, за служение Духа и силы, за умножение каждого посеянного семени, за окна небесные, которые открыты, и за то, что изливаются все благословения до избытка. Мы люди избытка. Мы имеем жизнь с избытком. Спасибо Тебе, Господь. Мы принимаем это с благодарением. Спасибо Тебе за благословенную жизнь, за небесную жизнь. Во всей полноте и без всякого недостатка мы принимаем, имя Иисус. Принимаем, Господь. Принимаем, Иисус. Принимаем, Господь. Благодарим Тебя, благодарим Тебя за то, что Дух Твой осуществляет прямо сейчас в жизни каждого присутствующего урожай благословений. Урожай благословений. Урожай благословений. И я молюсь, Отец, на основании каждого посеянного семени. Я молюсь на основании каждого почтения, выраженного прямо сейчас. И я беру власть над долгами. Я беру власть над недостатком и приказываю прямо сейчас оставить жизнь каждого присутствующего в этом зале, каждого присутствующего в интернет-классе во имя Иисуса. Я высвобождаю их из рабства проклятий, недостатка и долга во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Ты наш освободитель. В Тебе мы имеем полноту Божьих небесных обеспечений. И мы принимаем. Принимаем, что силою Твоей осуществлен юбилейный год. И должники отпущены. Недостатки восполнены. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Мы принимаем с благодарением. Спасибо Тебе за сверхъестественное вмешательство. За сверхъестественное участие, за сверхъестественные урожаи, за сверхъестественное обеспечение, по вере, чтобы было по милости. И мы принимаем по милости Божьей благоволение на сверхъестественном уровне во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Иисус, за Твое помазание, за Твой труд, который прямо сейчас совершается. Мы принимаем, Господь. Принимаем, что мы получили ожидаемое. Принимаем, что мы получили ожидаемое. Принимаем, что мы получили ожидаемое. Высвобождаем свою веру. Высвобождаем свою веру в своих действиях, сея семя. Давайте высвободим свою веру. Давайте высвободим свою веру. Давайте высвободим свою веру. Слава Богу за живое действенное слово и за то, что оно совершает все то, для чего Бог послал его. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе. Благодарны Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Дашечка, можно музыку что-то? Спасибо Тебе, Господь, благодарны Тебе за Твое небесное обеспечение, благодарны Тебе за живое и действенное Слово, благодарны Тебе за то, что наши нужды восполнены по богатству Твоему, благодарны Тебе за то, что Ты сделал нас богатыми и щедрыми на всякое доброе дело. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе за сверхъестественный урожай с каждого посеянного семени. За сверхъестественные прорывы, за сверхъестественные переходы на новый уровень во имя Иисуса. Обилие богатств в доме Его, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Благодарны Тебе, Господь, за жизнь с избытком. Благодарны Тебе, Господь. Благословляем Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя, благословляем Тебя и благодарим Тебя. Благословляем Тебя и благодарим Тебя. Благословляем Тебя и благодарим Тебя. И давайте еще раз поблагодарим Бога за этот сверхъестественный урожай, направляя свои взоры на источник обеспечения. Спасибо Тебе, Бог наш. Ты источник всяких благ. И мы благодарны Тебе за то, что каждое семя производит обильный урожай. Каждое почтение держит окна небесные открыты и изливаются все-все благословения до избытка. Мы благословляем Тебя. Благодарим Тебя за милость Твою, за сверхъестественную заботу Твою, за сверхъестественное участие Твое в жизни каждого из нас. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что по милости Твоей нам доступно больше, чем мы можем заработать или заслужить. Больше, несравненно больше по милости Твоей, по вере
нашей. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе. Благодарны Тебе. И мы еще раз благодарим Тебя, Господь, и за семя, и за урожай с каждого посеянного семени. Мы благословляем их во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Благословляем Тебя, Господь. И сейчас, пока здесь музыка играет, я хочу сказать такое, сделать небольшое объявление. Потом будет молитва. Молитва за исцеление тех, кто хочет утвердиться, принять свое исцеление. В нашей церкви есть разные служения евангелизационного направления. И Бог вложил в наше сердце, я верю, в сердце церкви, такое слово: «Найдите и скажите». Это слово подкреплено событиями, описанными в притче о брачном пире, где царь сказал слугам: «Пойдите, найдите их! Пойдите, скажите им и приведите их!» И я верю, что служение евангелизации – это одно из тех служений, которые вот миссия этих людей – найти, сказать и привести на брачный пир. Вы участники брачного пира. Мы уже сидим за столом, а кого-то надо привести. Кому-то надо пойти сказать и привести за ухо. Не, не за ухо, конечно, за руку. А кого-то и за ухо. Да, с любовью. Но в Писании написано, что как они услышат, если им не будет проповедано. Поэтому кто-то идет и кто-то говорит. И у нас в церкви на сегодняшний день мы открываем евангелизационное служение уже в определенном формате. То есть сестра Маша, она училась, и она верит, что то, что горит в ее сердце, оно связано со служением евангелизации. Конечно, я как пастор, я только могу порадоваться таким вещам. И с своей стороны быть очень активной в поддержке этого огня. Сестра Маша, можно вас, чтобы вы подошли сюда? Мы всей церковью помолимся, чтобы этот огонь никогда не угасал, и чтобы все то, что в вашем духе, желание пойти, привести на брачный пир, чтобы оно все исполнялось. Знаете, я радуюсь. Я всегда радуюсь, когда человек хочет что-то делать больше, чем просто быть. Опять-таки, сестра Маша не сама. Я почему ее пригласил сюда, чтобы вы ее увидели в лицо. И она формирует команду. Потому что те желания, которые у нее в сердце, очень большие. И чтобы их реализовывать, нужны соучастники в этой благодати, которые будут разделять вместе с ней и реализовывать эту стратегию. Поэтому все, кто хотят хоть как-то участвовать, хоть руку ее держать, после служения подойдете к ней. Она будет молиться за исцеление сегодня. Подойдете к ней и скажете: «Сестра Маша, чем я могу поучаствовать в том, что вы видите?» И она уже с вами возьмет либо телефон, и вы с ней будете уже обсуждать, потому что мы с ней тоже встречаемся, обсуждаем, мы говорим о стратегии, мы ищем Бога в этих планах, в Его намерениях. Но она будет у нас непосредственно координатором церкви, координатором служения евангелизации. Вы знаете, что она служит уже в здравнице. Сколько лет вы служите в здравнице?
Года 4.
Она ходит каждый четверг в здравницу и молится за исцеление людей. То есть она уже показала делами веры в то, во что она верит. Поэтому здесь уже без всяких даже разговоров. Поэтому я хотел поблагодарить и сестру Машу, и помолиться всей церковью за ее труд. Давайте помолимся сейчас за сестру Машу, благословим ее всей церковью, потому что мы как церковь, мы рады тому, что в ее сердце. Да, Отец, мы благодарны Тебе за Машу, благодарны Тебе за ее семью, благодарны Тебе за тот огонь, который горит в ее сердце, за то помазание, которое накрывает через нее этот город и этот район. Спасибо Тебе, Господь. И мы как церковь благословляем сестру Машу на это драгоценное служение в теле Христовом, евангелизация. Спасибо Тебе за то послание, которое огненно в ее устах и духе, и за проводники, за ее руки из ее уста. Спасибо Тебе, Господь. Мы всей церковью благословляем и благодарим Тебя за тот огонь, который наполняет ее и переполняет ее. И никого не оставит прежнего. Во имя Иисуса мы благословляем Машу. Мы также, Господь, благодарим Тебя за нее, за ее день воплощения. Да, вы же не забыли, что воплотились. Мы ее поздравляем с днем рождения. Воплощение. Днем воплощения вас, сестра ваша. Слава Богу. Поэтому после служения, во время сейчас я передам ей слово, она будет молиться за исцеление. Опять-таки, ну, слова здесь не надо, вы уже все слышали. Вы можете прямо после служения, сейчас будет уже заканчиваться служение, подойти к ней, она помолится за ваше исцеление. Принимайте, присоедините свою веру к ее вере, соединитесь со словом и получайте. А потом, когда вы отойдете, не говорите, а я ничего. Тогда ко мне в кабинет на реанимацию. Отошли, сказали, слава Богу, помазание Иисуса исцелило меня во имя Иисуса. И чтобы ни в коем случае. Хорошо. И я сразу напомню, что каждый день у нас проходит молитва. Теперь уже каждый день. В понедельник проводит молитву Николай. Во вторник Николай. Не, во вторник чья там очередь. В среду Николай, в четверг Николай, в пятницу моя очередь, в субботу Николай. Вот. То есть у нас есть молитвенные собрания, молитвенные служения. Они проходят по утрам, 7:30, да? 8 часов начинается. В цветочном магазине у нас проходят все молитвы. Поэтому, если вы хотели, чтобы за вас какую-то, за особенные какие-то моменты жизни молились, вы можете просто их написать на листике, положить в конверт. Конверт заклеить, сургучом поставить. Сказать, Николай, молитесь. Не, ну да, вы можете в конверт положить, просто чтобы никто не будет читать. И, естественно, Николай будет вспоминать вас словом веры, тихим, негромким. Вот, в молитве. Можете это применять, почему бы и нет. А так мы молимся, конечно, за каждого члена церкви, молимся за вас, молимся за гостей. Давайте помолимся сейчас за гостей. Отец, мы молимся за каждого гостя, как в интернет-классе, так и в этом зале. Мы благословляем их всей церковью. И благодарны Тебе за то, что благословение Божие обогащает их. И печали в их жизни не приносит. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что они не едят хлеб печали, но хлеб радости и любви Божьей. Мы благословляем. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за каждого гостя. Спасибо Тебе за то, что Ты наполняешь свой дом. И овцы Твои плодятся тысячами. Тысячами. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя. Во имя Иисуса. Аминь.